Дорогие друзья, мы тогда сейчас продолжим. С отцом Александром вы начали катехизацию, и как-то вместе проходили весь Ветхий Завет, и, если не ошибаюсь, в прошлый раз уже начали как бы Новый Завет, верно? И речь шла о Рождестве как раз, потому что вот и так получается, что мы как раз вписываемся вот во время именно вот этого праздника, который все еще сегодня продолжается. И сегодня мы будем говорить о земной жизни Спасителя, в основном о Его чудесах. А уже во второй половине, больше чем ближе к концу занятия, я еще поговорю об Евангелии в целом и о Священном Писании, о том, как понять и как читать Священное Писание. Мне кажется, это важно. Но я постараюсь это делать все-таки в довольно сокращенной форме. Значит, сегодня мы говорим о земной жизни Спасителя, о Его чудесах. Но тут сразу надо обратить внимание на одну вещь. Вот если мы читаем Евангелие, и я надеюсь, что каждый и каждая из нас, надеюсь, что каждый день хотя бы понемножку читает именно Евангелие, потому что именно Евангелие для нас, христиан, это самое важное в Библии и, в частности, в Новом Завете, это, как вам сказать, именно то, что к нам обращается, это вот благая весть, что и означает слово Евангелие, о нашем спасении. Так вот, если мы читаем Евангелие, мы видим, что Евангелие состоит фактически из двух составляющих. С одной стороны, речь идет о чудесах, больше всего, которые совершает Господь, самых разных. Это исцелениях, это и самое-самое разное. Умножение хлебов и прочее, и прочее. А с другой стороны, речь идет о его проповеди. То есть, о, вот, например, Нагорная проповедь и другие длинные или не очень длинные проповеди Спасителя. И очень часто он еще во время своей проповеди использует, скажем так, литературный жанр притчи. Так вот, ради удобства, сегодня мы будем говорить в основном о чудесах, а в следующий раз будем говорить именно о проповеди и притчах. Но прежде всего, что такое чудо? Ну, чудо, если смотреть даже в словаре, по определению, это такое событие, которое мы не очень можем объяснить нашим разумом, потому что он нас превосходит, потому что он выходит из рамок, скажем, логики очень часто и просто того, что простой человек может совершать. А вот слово «чудо» на самом деле, так как его произносил Господь на своем языке арамейском, означает «знамение», то есть это некий знак. Знамение – это знак того, что вот наступило, уже настало Царство Небесное. Но прежде всего, сами евангельские события, события земной жизни Спасителя, они тоже есть и чудеса. Вот чудо номер один – это Его рождение, то есть Рождество. То, что Он родился от Девы, что означает, что родился чудесным образом. И здесь речь идет не только, и может быть не столько, о чистоте Пресвятой Девы Богородицы, в которой, конечно, мы не сомневаемся, но речь идет о том, что Он Сын Божий. Потому что в то время люди как-то не очень, как сказать, думали, что рождается жизнь, когда, ну, скажем, мужское семя попадает и в тело женщины, которая просто принимает то, что дает мужчина, и как будто сама ничего не дает, вот по представлениям того времени. И потому говорить о том, что он родился без, скажем, отца земного, означает, что он полностью Сын Божий. Безусловно, это первое чудо, которое нам показывает Евангелие. Но так, об этом уже говорил отец Александр в прошлый раз, поэтому я не буду об этом говорить. Другие дали события земной жизни Спасителя, сретение, то есть когда по обычаю того времени Пресвятая Богородица и Иосиф Обручник, они приходят в храм с младенцем Иисусом, с ребенком. И вот происходит такая встреча, скажем, Ветхого Завета в лице старца Симеона и Анны Пророчицы и Нового Завета в лице младенца Иисуса. Кстати говоря, само слово «сретение» означает «встреча» в церковнославянском языке. Также Богоявление, то есть крещение Господне, которое мы будем вот-вот на днях праздновать. Ну, там тоже есть, скажем, если вот искать чудо, вот глаз, то есть голос неба, который говорит «Сей есть Сын мой возлюбленный» и так далее. После чего мы видим, что Иисус идет в пустыне, и здесь идет рассказ о его искушениях. И это очень важная страница и чем-то парадоксально. Вот мы говорим, что он единый безгрешный, и действительно, один только он без греха. И тем не менее, он без греха подвергался искушениям, и эти искушения были абсолютно реальны. Мало того, если мы читаем, например, рассказ Евангелиста Матфея, мы можем увидеть, что эти искушения, они являются в каком-то смысле прототипом любого искушения. Вот первое искушение – это полагаться на материальные блага, то есть искать эти блага превыше всего. А Господь отвечает, ищите прежде Царство Божие, правда Его, все приложится вам. Почему это важно? Это нам показывает, что если христианин все-таки стремится к благосостоянию, он не согрешит. Ничего греховного в этом нет, в этом стремлении. Но это стремление должно быть не самым главным для него. Да? Прежде всего ищите Царство Божие. Второе искушение – это состоит в том, чтобы использовать духовную власть для того, чтобы доказывать веру, чтобы покорять людей. И об этом, кстати, мы сегодня несколько раз будем говорить. На самом деле чудо как раз не является попытка агитировать людей, убедить кого-то. Никогда в Евангелии. И поэтому как раз мы видим здесь, что Господь, вот одно из искушений было именно это. А вот третье искушение – это искушение власти как таковой. И, безусловно, эти три искушения бывают в жизни каждого человека. Материальное благо, что вот когда стремление к благосостоянию, к тому, чтобы хорошо зарабатывать, допустим, или делать какую-то карьеру и так далее, когда это занимает первое место в нашей душе. Значит, мы впали именно в это искушение. Или такое неправильное понимание духовной жизни, духовной силы. Увы, в это искушение мы бываем еще чаще, наверное, когда либо вот духовную жизнь мы хотим, духовные силы использовать для себя, либо в доказательство чего-то и так далее. И третье искушение, простое искушение власти, и приобретать и сохранить эту власть. Это, наверное, самое сильное искушение в жизни человека, если, когда мы будем уже в конце земной жизни Спасителя увидим длинное разбирательство, и как суд над ним Понтия Пилата, Понтийского Пилата, то увидим, что как раз человек очень симпатизировал Господу. Он хотел его оправдать, но не устоял, потому что, видимо, подвергался искушению власти. Вот сохранить власть. Когда ему говорят, если ты его оправдываешь, ты не друг кесаря, тогда он сдается и вот осуждает Иисуса. Но раз я все-таки упомянул крещение, конечно, как вы прекрасно знаете, что такое катехизация. Это готовиться к крещению. Это или готовиться, наверное, для большинства из вас, к более сознательному входу в церковь. Вот когда человек воцерковляется, если даже он уже крещенный, но очень мало знает о церкви, о ее жизни и так далее. Вот после катехизации он воцерковляется, то есть сознательно входит в церковь. Так вот, как раз в первой части чинопоследования крещения, которое и называется оглашение, а собственно оглашение есть катехизация своего рода. Вот здесь люди отказываются от сатаны и от всех его соблазнов. Вот это то, что было именно, когда Господь подвергался искушению в пустыне. Есть и, конечно, вот первые моменты рассказа Евангелия. Благовещение, Рождество, Сретение, Крещение, то, что мы переживаем в эти дни. Да? А уж после этого Евангелие очень мало нам рассказывает о жизни Спасителя, потому что после Крещения фактически дальше вот приводится проповедь, чудеса, но очень мало мы знаем о его, скажем так, личной жизни и очень мало событий. Вот событийный как-то рассказ продолжается ближе к концу Евангелия, когда, например, идет речь о преображении на Фаворе, да, и после этого вход Господь, воскресение Лазаря, вход Господень в Иерусалим, и после этого уже его страсти, смерти и воскресения. Поэтому получается так, что вот рассказ о детстве, о начале земной жизни, рассказ о конце земной жизни, а в середине вот и находим как раз проповедь и чудеса. В Евангелии Матфея, в 4 главе, говорит так. «Ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Вот из этого и состоит его жизнь. Учительство, то есть проповедь Евангелия и одновременно исцеление, чудеса. И тут, безусловно, если для апостолов Иисус прежде всего учитель, равви, да, то для людей, для простых людей, для толпы он прежде всего целитель. И вот в течение всей жизни он ведет какую-то борьбу с темными силами, которые также именно так проявляется, что вот в разных заболеваниях, одержимости и так далее, вот проявляется сила, скажем так, сатаны, дьявола. А вот Господь ради любви к конкретным людям, с которыми он сталкивается, их исцеляет и ведет вот эту борьбу с сатаною. И здесь очень важен один момент, как мне кажется. Это вот именно эта связь между болезнью и грехом. Есть ли какая-нибудь связь? Вот мы читаем в книге «Премудрости Соломоновых», что Бог не создавал смерти. И вот смерть и вместе с ней тление, со всеми его выражениями, то есть болезненности, немощности и так далее. Вот это все вошло в мироздание как последствие первородного греха. Вот когда мы читаем первые главы книги Бытия, мы видим, что Бог создал человека, как и он есть глава, венец всего мироздания. Но потом уже, как последствия первородного греха, вот смерть, страдания, тленность, они вошли в мир. Безусловно, мы знаем, что есть и связь между телом, духом и душой человека. Но если взять определение древних философов, в том числе, кстати, и дохристианских, и нехристианских, вот очень часто они нам говорят о том, что человек из этого состоит, из тела, духа и души. Безусловно, есть и связи между этими разными. Допустим, что такое психосоматика? Это вот какое-то отражение душевной жизни, то есть эмоциональной жизни, уже конкретно в теле, в его телесной жизни. Да? Так, безусловно, также и духовная жизнь связана и с нашей телесной, и с нашей душевной, скажем, психологической жизнью. Грех, безусловно, связан и с физической и психической жизнью. И любой психиатр вам скажет, что многие расстройства, заболевания, именно психические, они представляются как, скажем так, гипертрофированные пороки или грехи. Очень часто. И наоборот тоже, вот многие случаи беснования, одержимости, о которых нам рассказывает Священное Писание, и исцеления, о которых повествует Евангелие, напоминают очень часто определенные психические расстройства. Да? Эпилепсис и многое другое. Потому именно в то время люди были уверены, что человек, который болеет, прежде всего, душевной болезнью, он, значит, получил эту болезнь как последствие греха, и поэтому в каком-то смысле в наказании. Значит, либо он согрешил, либо вот кто-то вокруг него, например, его родители, его предки. Надо сказать, что такое мнение разделяй в том числе ученики Христа. Потому что вот мы видим в Евангелии от Иоанна, что вот однажды они встретили слепорожденного, и апостоли спросили Иисуса: «Равви, кто согрешил, он или родитель его, что родился слепым?» И тут не душевное расстройство, а чисто физическое, вот слепость, слепота. То же самое считали фарисеи, то есть образованные и набожные люди того времени. Они, когда увидели этого же слепого в храме, сказали ему: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» Очень часто, действительно, не только душевные, но и физические какие-то недуги виделись как наказание Божие. И потому болящих, как сказать, здоровые люди старались не общаться с болящими. Не только потому, что, скажем, по боязни заражения, да? Но еще и потому, что был такой страх духовного осквернения. А вот Господь во всем Евангелии никогда не считает болящего человека грешником. То есть он подчеркивает, что есть и связь между грехом и болезнью, но не видит болезни как наказание. Он не только не избежает и не боится общения с болящими, а также и с грешниками, но даже сам идет к ним. Он говорит, что нездоровые имеют нужду во враче, но больные. И я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Поэтому в чем эта связь? Связь как раз не в том смысле, что болезнь есть наказание Божие, а в том смысле, что грех есть болезнью. Вот грех есть самая настоящая духовная болезнь, от которой может нас лечить Господь. Мы это видим, вот таинство соборования, например, в православной церкви, одновременно лечит тело и дает прощение грехов. Но не только главное таинство церкви, Евхаристия. Перед каждым причащением мы повторяем молитву о том, что мы причащаемся во исцеление души и тела. И это, вы знаете, чрезвычайно важно нам понять. Потому что очень мы ошибаемся. Вот церковь, безусловно, нас призывает к тому, чтобы готовиться к принятию любого таинства. Поэтому в случае Евхаристия, допустим, соблюдать пост, молиться. Но когда человек приходит в храм в воскресенье, обычно мы призываем к тому, чтобы еще и накануне приходил в храм, молился во время всеношного бдения и так далее. Это все очень важно. Но одно неправильно. Если мы считаем, что мы причащаемся, как и вот это причастие для нас есть некая, ну, некая награда. То есть, что мы должны заслужить причастие. Это по определению невозможно. Мы по определению всегда недостойны. Но как раз таинство есть очень сильное средство, есть лекарство. Мы приходим сюда, как в лечебнице, говорит священник перед началом исповеди. Вот и церковь действительно есть такая лечебница, то есть вот как такая больница, в которой мы получаем исцеление, лечение и исцеление. Очень многие, очень часто люди спорят, наказывает ли нас Господь или нет. Вот я лично считаю, что Господь нас никогда не наказывает. Он нас учит. Вот как мама, которая должна учить своего ребенка маленького, что, ну, скажем, образно говоря, засовывать пальцы в розетки не стоит, потому что это очень опасно. И она все будет делать, чтобы ребенок этого не делал. Вот так нас учит Господь. Очень часто не дает нам то, что мы хотим. Вот именно как этому ребенку мама не может дать десятое мороженое в сутки, потому что она понимает, что это не во благо, а ребенок не понимает. Вот фактически вот таково наше состояние. Еще другой момент. Бог уважает личность и индивидуальность каждого из нас. Но, с другой стороны, Бог на нас смотрит и как на единый организм. Вот церковь есть единый организм, но также и все человечество есть единый организм. И вот есть моменты, когда, исторические моменты, когда как раз зло проявляется с огромной силой. Это как, скажем так, извержение вулкана. Вот в истории человечества очень много раз бывало так, и в недавней истории, вот в этом году как раз столетие событий 1917 года в России. Вот может быть как раз трагедия 17 года, 20 века в России. И есть одно проявление, такое серьезное проявление зла. Очень часто бывает, что когда Господь совершает какое-то исцеление, вот темные силы сопротивляются. Вот мы видим, что когда Он изгоняет нечистого духа из бесноватого в городе Капернауму, мы видим, что вот этот нечистый дух сопротивляется, что он кричит, говорит: «Я знаю, кто ты, Иисус Назарянин». Но все-таки в присутствии Господа этот нечистый дух не в состоянии навредить человеку. И это для нас тоже чрезвычайно важно. Бывает, что нам страшно. Вот как нам быть? Вот темные силы, они сильнее нас, безусловно. Но Господь сильнее их. И вот антидот, если хотите. Вот если мы живем с Ним, если мы с Господом, то никакие темные силы ничего не могут против нас. Я сказал, что чудеса – это знаки, это знамения и так далее. Но все-таки Господь в Евангелии не совершает чудеса для того, чтобы показать людям, что Он имеет какую-то сверхъестественную власть. И, как вы, наверное, заметили, очень часто после какого-то чуда Он просит человека, которого Он исцелит, никому не рассказывает. Он запрещает ему говорить о том, что произошло. Но чаще всего человек все равно рассказывает. Это нам показывает, что действительно Господь не использует свою сверхъестественную силу в доказательство. Кроме того, мы не находим в Евангелии никаких ни бесполезных чудес, ни каких-нибудь чудес, которые бы Господь совершал для себя, в пользу себе самому. Такого нет. А вот, например, в апокрифических Евангелиях мы находим даже какие-то жестокие чудеса. Вот что нам показывает сразу вот об огромной разнице между апокрифическими Евангелиями и теми, которые признаны Церковью. Но чудо есть конкретное проявление любви Господа к какому-то данному человеку. Не только Он не делает чудеса на показ, не только Он запрещает рассказывать, когда совершает какие-то чудеса, но бывает ровно наоборот, что Он требует веры, чтобы совершить чудо. То есть вера – это как бы необходимое условие. Иногда, когда он совершает чудо, он очень часто спрашивает болящих, веришь ли ты в это, или веришь ли ты, что я могу это сделать. И очень часто нужна вера либо человека, либо ближайших людей, родственников, например, или друзей. Мы видим, когда он воскрешает девочку, вот Он спрашивает родителей, и вот родители верят. Когда он воскрешает слуга одного человека, тоже вот этот человек верит. Скажи только слово, исцелится слуга мой. Да? И так далее. А также, например, случай с расслабленным, если помните такой рассказ, когда собралось очень много народу, и вот приходят люди с этим фактически парализованным человеком и не могут пройти из-за того, что огромная толпа находится перед Господом. И они разбирают крышу, чтобы спустить человека. И вот как говорит евангелист, увидя их веру, Господь исцелил. Это нам говорит о том, что вера необходима для чуда. А также нам говорит о том, что очень часто наша вера может все-таки заменить веру другого человека. Есть человек, пока еще не верит, но он нам близок, мы можем вот по нашей вере просить о чуде. И такой вопрос. Как вы думаете, бывают ли сегодня чудеса? Есть ли чудеса? Вот лично я думаю, что чудеса очень много, намного больше, чем мы думаем. Но единственное, очень часто бывает так, что чудеса, бывают, и мы их не видим. Или наоборот, что мы принимаем за чудо то, что чудом не является, а просто сенсационное событие. Вот чудо не есть и сенсационное событие, это совершенно разные вещи. Очень часто, к сожалению, у нас бывает такая жажда сверхъестественного, именно как вот погоня за сенсацией. Вот то, что мы не можем объяснить разумом, вот это и есть и чудо. И это есть доказательство того, что Бог есть. Но вот Господь так не думал и так не действует в Евангелии. Но мало того, вот что такое Рождество? Рождество мы можем определить как доказательство того, что наша вера не только не сенсационная, она антисенсационная, так сказать. То есть что такое Рождество? Это Бог всемогущий, который становится беспомощным младенцем. Вот это не сенсационно, это антисенсационно. Вот его всемогущество как раз в том, что он отказывается от видимых проявлений этого всемогущества. Вот он становится просто одним из нас. Боговоплощение означает, что Бог входит во все обыденное, в привычное, в нормальное, в каждодневную жизнь. Вот это самое важное. И тогда в чем чудо? Что такое чудо? Вот в чем чудо. Один из отцов церкви, святитель Афанасий Александрийский, написал такую удивительную вещь. Он написал: «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом». Вот это и есть чудо. И это чудо, к которому мы все призваны. Смотрите, чем согрешили Адам и Ева? Помните, им змей сказал: «Вы будете как Бог». И вот это оказалось грехом. А вот этот святой Афанасий Александрийский говорит, казалось бы, то же самое, что человек должен стать Богом. Но все дело в том, что человек может и должен стать Богом в Боге, вместе с Ним и через Него. Вот это и есть и христианство. Бог стал человеком, чтобы нас с вами поднять до своего уровня, взять нас с собой, дать нам возможность участвовать именно в Его божественной жизни. Вот я сказал, что Евангелие состоит из чудес и проповедей Господа. Есть разные теории насчет возникновения четырех Евангелий. Одна из них считает, что существовали какие-то более древние тексты, да, чем дошедшие до нас Евангелие. Но один очень древний текст, наверное, это Евангелие от Матфея, но в другой редакции, более древней, которая до нас не дошла. Но это просто, как сказать, одна из теорий. Да? А другой текст, это о существовании которым все-таки есть косвенные доказательства, это такой сборник только проповедей, только изречений Господних. Потому специалисты называют этот текст «логия». «Логия» по-гречески означает, ну, слова, проповеди, речи. Да? Так вот, одно тоже из косвенных доказательств в том, что евангелисты иногда группируют, рассказывают сначала, ну, какое-то количество чудес, а потом приводят длинную часть проповеди. Притом проповеди, которые могли быть в разных местах и адресованы к разным людям, но их группируют. Это, наверное, потому что у них были вот эти источники. Так вот, мы это видим особенно в Евангелии от Матфея. Вот Матфей сначала в течение 2-3 глав рассказывает чудеса, потом также длинно рассказывает, например, Нагорную проповедь приводит. И вот интересное дело. В одной главе, в которой он приводит разные чудеса, Матфей нам рассказывает о своем призвании, то есть о том, как Господь его призвал стать учеником. Почему он нам об этом рассказывает среди чудес? Это, казалось бы, не чудо, а именно потому, что, видимо, Матфей считал это самым настоящим чудом. То есть то, что Господь мог призвать такого, как он считал это великим чудом. И вот это чудо номер один, это обращение. Обращение – это вот Царство Божие, которое среди нас. Вот здесь замечательная и очень известная картина Караваджо, где как раз Леви или Матфей удивляется, что Господь его призывает. В 7 главе Евангелия от Луки евангелист нам рассказывает о том, что когда Господь, находясь в доме одного фарисея по имени Симон, пришла женщина-грешница, и она принесла сосуд с миром. Она разбила этот сосуд и стала отирать волосами ноги Иисуса и мазать эти его ноги миром. И вот этот фарисей удивился и подумал, ну, если бы этот человек был пророком, он бы понимал, что это за женщина. И как она может прикасаться к нему? И вот не будем забывать, если она грешница и прикасается к кому-то, она его оскверняет. И здесь Господь спрашивает вот этого Симона и говорит, вот я хочу тебя спросить, вот у одного взаимодавца было 2 должника. Один должен был ему 500 динариев, а другой 50. И так как они не могли вернуть ничего, он им простил долги. И спрашивает Господь, как ты думаешь, кто из них более возлюбит вот этого человека? И на это Симон отвечает, тот, которому он более простил. И дальше, если вы читали это место из Евангелия, знаете, что Господь потом сказал, видишь ли эту женщину, я пришел в дом твой, и ты воды мне не дал, чтобы ноги мыть. А она омыла мне ноги слезами, и так далее. Этот рассказ нам показывает, что такое Царство Небесное. Царство Небесное – это как раз призвание всех. Это такой пир, на который призваны все, но почему-то приходят прежде всего грешники. Пророк Исаия об этом говорил, он представляет себе Царство Небесное как пир и пишет, «Сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из тука костей и самых чистых вин». Вот это образно есть и Царство Небесное. На этот пир приглашаются все. Но вы помните, что и Господь рассказал похожую историю. Но дальше Он рассказывает, что вот те, которые приглашаются, они не приходят. И потому рабы вот этого человека, который устроил пир, они идут просто по улицам, по дорогам и призывают всех, просто случайных прохожих. И эти прохожие, они самые неприглядные люди, убогие, болящие, хромые, слепые, бродяги и так далее. Вот эти люди приходят на этот пир. Вот Царство Небесное фактически есть вот это пир, куда приглашаются грешники, но которые готовы раскаяться, которые готовы изменить свою жизнь. И вот это «покайтесь» – это самое первое, что говорит Иоанн Креститель во время своей проповеди, и с чего начинает свою проповедь сам Господь. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». То есть Царство Небесное здесь, оно и есть покаяние, оно и есть вот ответ, наш с вами ответ на призыв Господа. И надо сказать, что вот это самое важное чудо. Вот чудо как раз и есть, как Господь действует в жизни каждого и каждой из нас. Вот не столько удивительные какие-то события, не столько вот и события, которые мы не можем объяснить, вот сенсационные, а то, что как раз незаметно растет в нас. Вот очень часто в этих притчах, и в следующий раз об этом поговорим, почти во всех, во многих, во всяком случае, притчах, где речь идет о Царстве Небесном, Господь использует такие образы, что что-то, что растет медленно, незаметно, в тишине. Вот в следующий раз мы как раз об этом и поговорим более подробно. Так, теперь, друзья, в оставшееся время я бы хотел немножко поговорить о Священном Писании, но постараюсь это делать не очень долго. Для чего? Для того, чтобы мы поняли, как мы должны обратиться к Священному Писанию, то есть как мы должны читать Библию. И прежде всего, конечно, Евангелие, потому что сегодня и завтра мы, простите, в следующий раз мы говорим в основном о Евангелии. Понятно, что для нас вся Библия, и в том числе Евангелие, это боговдохновенный текст. То есть, что это означает? Что автор этого текста – это сам Бог. Но, с другой стороны, мы знаем, что есть и человеческие авторы. И довольно часто мы знаем их имена. Вот в случае с евангелистами мы знаем, что вот Матфей, Марк, Лука, Иоанн, да? Ну, первые пять книг Библии, вот, которые красные, Ветхого Завета, красные на этой фотографии, они по традиции считаются, что написаны Моисеем и так далее. Но это не столь важно, не столь важно, действительно ли, скажем, Евангелие от Луки написал Лука от начала и до конца. Кстати, достаточно вероятно, именно Евангелие от Луки. А вот Евангелие от Иоанна, например, скорее всего, не все написано и самим Иоанном, но это не имеет большого значения. Но факт то, что есть какие-то конкретные люди, которые написали. Вот как сочетать эти, то, что с одной стороны это написал Бог, а с другой стороны это написано людьми. И вот эти люди, они имели какую-то определенную культуру, образованность, но также имели какие-то ограничения. И их культура имела какие-то ограничения. Да? Ну, например, не было у них таких познаний, скажем, науки, которые есть у нас с вами. Вот когда обычно изображают, наверное, была уже фотография, где, допустим, евангелист пишет свой текст, и ангел ему диктует этот текст. Бывают и другие изображения, где ангел прямо берет руку евангелиста и пишет его рукой. Так, чтобы сочетать, скажем, и божественное как-то начало, но и все-таки труд человека, который написал. На самом деле это, конечно, образ. Но правда то, что эти книги, будучи написаны Богом, все-таки несут также отпечатку индивидуальности какого-то автора. Мы знаем, что Библия написана в течение более 1000 лет, и потому это люди, которые принадлежали разным культурам, разным эпохам. Да? Мы считаем, что библейский текст, раз автор, первый автор – это Господь, он безошибочный, он не ошибается. Но осторожно, не ошибается в том, что нам передает о Боге. То есть там, где Бог нам говорит о себе, там, безусловно, нет никаких ошибок. Но, например, если мы ищем в Евангелии или в Библии какие-то конкретные информации или познания относительно физики, химии, биологии, астрономии, истории, безусловно, мы их не находим. Или находим то, что в момент, когда текст был записан, вот что думал и знал евангелист или автор данного текста. Да? Тут надо понять, какова цель Священного Писания. В Священном Писании Бог нам открывает себя самого. И вот это, безусловно, безошибочно. А вот остальные вещи, вот технические познания, они все-таки отражают то состояние, допустим, науки, которое было, когда текст был записан. Безусловно, если мы читаем Библию буквально, то есть без всякой интерпретации, если мы то, что написано, вот буквально так пытаемся понять, то мы сталкиваемся постоянно с какими-то противоречиями, и это вполне естественно. Когда мы читаем любой текст, теперь не только Библию, Евангелие, но любой текст, мы прежде всего определяем, что это за текст. Ну, то есть, грубо говоря, литературный жанр данного текста. Да? То есть, когда мы читаем одно дело, если мы читаем статью в газете, допустим, другое дело, если мы читаем научную статью. Да? Одно дело, если мы читаем учебник по какой-то науке, а другое дело, если мы читаем роман. Наши ожидания совершенно разные. Вот, образно говоря, если мы читаем о явлении, скажем, о таком явлении, как закат солнца, в учебнике по астрономии или по физике, мы находим какие-то вещи. Но если об этом мы читаем стихотворение какого-нибудь поэта, находим совершенно другую информацию. Правильно? И мы не будем удивлены тем, что учение по физике не содержит чувства, допустим, которые испытывал автор этих строк, потому что эти чувства не должны быть. И также не удивляемся, что поэт нам не дает какие-то, ну, точные, не знаю, указания насчет заката солнца, научного характера, потому что это разные вещи. Вот то же самое бывает, когда мы читаем Библию. Мы должны всегда иметь в виду, что Библия нам хочет передать прежде всего познание самого Бога, а не другие познания. Вот когда мы ищем другие вещи, значит, мы можем сами ошибаться. То есть, вот этот диалог, который мы ведем с книгой, а мы всегда ведем диалог, просто это закон коммуникации. Даже когда кто-то говорит и другой слушает, вот идет такой диалог между говорящим и слушающим. Да? То же самое между автором любого текста и читателем идет такой, может быть, несловесный диалог. Но и мы постоянно, как читатели, задаем какие-то вопросы тексту. Вот эти вопросы могут быть иногда неправильные, то есть могут быть не по адресу, скажем так. Еще больше это становится сложно, если иметь в виду большое расстояние или расхождение с автором во времени. То есть, когда мы читаем древнего автора, мы прекрасно понимаем, что он принадлежит, ну, другой культуре. И потому он смотрит на мир, на происходящее, в том числе на историю, не так, как мы с вами. Да? Вот я привожу всегда такой пример, потому что это литературный, замечательный литературный текст, который, может быть, многие из вас знают, это житие Бориса и Глеба. Я это житие переводил на итальянский язык. Это невероятно красивый текст древнерусской литературы. Да? Там рассказывается о том, как эти два брата были убиты. И там автор этого жития, он пытается даже показать как бы разницу между братьями. Да, Глеб младший брат, он почти подросток, он боится смерти, он плачет перед убийцами и так далее. А Борис, как старший брат, он дает нам образец, пример, как христианин встречает смерть. И потому, когда убийцы к нему подошли, он очень долго читает им длинную проповедь. Он им говорит: давайте, братья, делайте то, на что вас сюда послали, и так далее. Конечно, читатель 20 и 21 века, читая этот текст, думает: но неужели это было так? То есть, неужели эти убийцы подождали, когда он заканчивает эту проповедь, чтобы потом его убить? Это маловероятно, правда? Так вот, но автор этого жития не хочет нам рассказывать, как все произошло. Это не есть послание, которое обращается к нам. Он хочет нас учить, он хочет нам давать пример. И поэтому не так уж важно, действительно ли сказал это Борис, или, допустим, это его размышления, его мысли, не обязательно он их выразит словами и так далее. Да? Но это не означает, что автор нас обманывает. Просто древний автор, а он не такой уж древний, как авторы Нового Завета, а уж тем более Ветхого Завета. Да? Но все-таки средневековый автор, он относится ко времени совершенно по-другому. Вы знаете, что на многих иконах, например, икона Рождества, икона, где, допустим, поклонение волков или пастухов. Очень часто на одной и той же иконе мы видим, как вот эти волки или пастухи поднимаются, как они возвращаются после поклонения. Или, допустим, преображение. Мы видим апостолы, которые вместе с Господом поднимаются на фавор, потом мы видим их вместе с Господом на фаворе, а потом видим, как они спускаются. Почему? Потому что икона изображает рассказ, который в Евангелии. В Евангелии действительно рассказываются вот эти три момента. Да? Так вот, в живописи фактически до итальянского возрождения нет такого закона, что вот в одном изображение изображается только один момент. Это как фотография, скажем так. Это все начинается только с итальянского возрождения. А раньше, в средние века, как на Западе, так и на Востоке Европы, а уж если взять другие культуры, тем более, они не претендуют на то, чтобы изображать только один момент. Вот все это для того, чтобы мы видели, что отношение к времени у древнего автора совершенно другой. Поэтому здесь очень важно, чтобы мы в своем, скажем, внутреннем разговоре с текстом, который мы читаем, в том числе с евангельским текстом, мы задавали этому тексту правильные вопросы. Есть одна существенная разница между нами и нашими братьями и сестрами-мусульманами. Мусульмане считают, что Коран написан на небо и спустился с неба на землю. Мы так не считаем. Церковь христианская никогда не считала, что Библия или Евангелие написано на небе и так чудесным образом появилось на земле. Мы всегда считали, что Бог вдохновил людей, и они написали. А это очень большая разница. Вы знаете, наверное, что потому Коран переводится только для изучения, а так для молитвы мусульмане молятся на арабском языке, даже тогда, когда его не понимают. И в этом огромная разница с нами. Вот еще разница. В христианской церкви никогда не было такого понятия, как вот сакральный язык. Вот, допустим, арамейский, еврейский, греческий, латынь, а вот другие языки недостойны выразить Слово Божие. Такого никогда не было. Это для христиан ересь. Это нам говорит о том, что могут быть переводы и могут быть интерпретации библейского и в том числе евангельского текста. Насчет последней интерпретации. Мы видим эту интерпретацию в самом Священном Писании. Мы видим, что, например, Господь в своем родном городе, в Назарете, в синагоге читает пророка Исаию и после этого объясняет, что там написано. То есть идет толкование, интерпретация. Мы видим в Новом Завете, что Филипп крестил евнука, и перед этим ему, то есть он видел, как человек читает Священное Писание, читает Библию, и спрашивает его, а понимаешь ли ты? И этот евнух отвечает ему, нет, и никто мне не объясняет. И вот апостол начинает ему объяснить Писание. Но самый важный пример, это, конечно, история с учениками, которые шли в Эммаус, недалеко от Иерусалима, после смерти воскресения Господня. Вот, как вы знаете, с ними вдруг по пути появляется некий третий человек, который есть сам Господь, но они его не узнали. Они ему рассказывают с огромным с огромной болью, со страданием и с таким разочарованием о том, что произошло, что вот тот самый учитель, которого они считали мессией, что он умер, и вот и ничего не осталось. Ну, правда, наши женщины нам говорили о том, что его видели, но вот и никто не верит в это. А этот их путник начинает им объяснить Писание. То есть объяснить о том, что вот пророки как раз и написали о том, что Мессия должен страдать и так далее. Да? И дальше, вы знаете этот рассказ, они приходят в это самое селение Эммаус, он преломляет хлеб, и они узнают в нем, в этом человеке, Господа. Вот нам пример интерпретации. Конечно, здесь это сам Господь интерпретирует Писание. Но, дорогие друзья, и у нас есть такая возможность. Ведь Господь сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Так вот, если мы верим в это Его присутствие, то, когда Он посреди нас, и мы можем интерпретировать Писание. Сейчас я бы хотел добавить еще пару слов относительно переводов. Потому что я сказал, вот Коран не переводится, вот Библия, наоборот, переводится. Она, в общем-то, была переведена много-много раз, и уже Ветхий Завет. Вы знаете, я уверен, отец Александр вам объяснял, что очень многие евреи жили в диаспоре, то есть далеко от родной земли, и уже второе, третье, четвертое поколение уже не понимали языка их предков. Вот для этих евреев из диаспоры и перевели древнееврейский, скажем, текст на греческий язык. Греческий язык – это как бы английский язык древности, скажем так. Вот этот перевод, который называется «Септуагинта», потому что согласно традиции было 70 или 72 переводчиков, толковиков. Это было сделано, выполнено в 3-2 веке до нашей эры. Поэтому существовал еврейский текст без огласовки, это очень важно знать. Евреи, как и многие народы древности, писали без гласных, то есть записывали только согласные, и до сих пор. Был вот этот текст, а потом был перевод на греческий язык. Так вот, мы видим, что когда в Новом Завете цитируется Ветхий Завет, то он приводится в греческом тексте Нового Завета то по септуагинте, то есть по существующему переводу на то время, то сами евангелисты переводят, как могут, с древнееврейского, с классического еврейского на греческий, то ли пользуются просто другими переводами. Это нам показывает, что уже тогда не было такого канонического перевода, и что имело, как сказать, ходили разные переводы. Еще в первом веке уже нашей веры появляется Талмуд, то есть интерпретацию Священного Писания. Богословы того времени пишут свои комментарии. А в V веке в какой-то момент стало очевидно, что так как еврейский текст записан, как я сказал, без гласных букв, то люди, читая, должны были интерпретировать, то есть ставить гласные буквы. Но иногда ставили не те буквы. И получились вот другие слова. И кроме того, накопилось довольно, переписчики накопились разные ошибки. И потому был записан текст, в этот раз с гласными. Этот текст называется «Масорецкая Библия». Вот эта Масорецкая Библия, если ее сравнивать с Септуагинтой, мы видим, что есть иногда и довольно существенные различия. Почему это важно? Потому что переводы Ветхого Завета, они, некоторые из них взяты из септуагинты, то есть это, если хотите, перевод перевода, да, перевод с греческого языка, некоторые из них с масорецкого текста, то есть вот этого текста с огласовкой. Вот, например, перевод на церковно-славянский язык, который мы читаем во время богослужения в храме, в Русской Православной Церкви, он взят с септуагинты. А вот перевод, так называемый синодальный перевод на русский язык, это перевод с масорецкого текста. Ровно так же, как и большинство современных переводов на самые разные языки, и в том числе латинский перевод блаженного Иеронима, который называется «Вулгата». Теперь, какой текст читаем мы? Мы знаем, что Кирилл и Мефодий, помимо богослужебных текстов, также перевели на славянский язык Священное Писание. Но, к сожалению, из этого перевода мало что до нас дошло. То есть даже тот текст церковно-славянский, который мы читаем во время богослужения, не есть перевод Кирилла и Мефодия. Это гораздо более поздний перевод. Это так называемая Геннадьевская Библия. Это перевод 15 века. Вот в 15 веке решили полностью переводить на славянский язык Библию, но взяли тексты оригинальные самых разных мест, и потому то, чего не могли найти ни на еврейском языке, ни даже на греческом, перевели с латыни. Есть отдельные книги Библии церковно-славянские, которые переведены с латинского языка. Что касается синодального перевода, он выполнен, это была огромная работа, организована святителем Филаретом Московским в XIX веке. Этот перевод имел очень сложную предысторию и, в общем-то, и после того, как был выполнен, имел довольно сложную историю. В результате его читать сегодня, но есть определенные сложности. То есть этот язык все-таки для нас с вами не всегда понятен, ну, местами. Хочу еще добавить, историю как раз Кирилла и Мефодия нам показывает очень интересную вещь. Вот эти братья, они начали переводить на славянский язык Священное Писание, богослужебные тексты, и они столкнулись с противостояние со стороны немецких епископов, которые были абсолютно против этого мероприятия, так как считали, что вот Слово Божие, вот можно читать на еврейском, на греческом или на латыни, но никак нельзя его переводить на, скажем так, варварский язык. Вот от этого они пострадали. Мы знаем и достоверно совершенно, что были, скажем так, доносы написаны против Кирилла и Мефодия из-за этого. И вплоть до того, что Кирилл принес перевод и часть все-таки перевода Священного Писания и богослужебный текст в Рим и задал такой вопрос Папе Римскому, можно ли? И на это, получив благословение, первая литургия на славянском языке, как ни парадоксально, была отслужена в Риме. Самое последнее, отлично, это относительно изучения Библии. Все-таки Библия для нас это не только литературный текст, безусловно, это Слово Божие. Но одновременно есть и литературный текст. И мы должны читать его в том числе и как памятник литературы. И понятно, что мы должны его также изучать. используя для этого весь, скажем так, армаментарий, то есть инструментарий, который обычно используют филологи и литературоведы, которые читают любой литературный текст. И в 20 веке все-таки литературоведение, филология, тут есть, как сказать, в этом инструментарии есть очень много. Вот уже, скажем, анализ языка, анализ исторический и так далее. То есть, чтобы адекватно воспринимать библейский текст, мы должны учитывать реалии древнего мира, должны знать быт того времени, жизни, мировоззрение людей того времени и так далее. Вопрос о том, можно ли применить относительно библейского текста те же инструменты, что обычно используются для анализа другого литературного текста, вот об этом идут большие споры. Я здесь хочу привести только два цитата. Первое – это отец Сергий Булгаков, который написал. Дело в том, что так называемая библейская критика, как наука, наука, которая использует, скажем так, историко-филологический подход для анализа библейского текста, она начинается в конце XIX и в XX веке, но в протестантской среде. Она потом стала развиваться также среди католиков. А вот для православного человека возможно ли это? Вот на этот вопрос отец Сергий Булгаков отвечает так. «Ничто не препятствует и, напротив, является вполне естественным воспользоваться теми подлинно научными достижениями, которые осуществлены в этой области в новое время в западном христианском мире, и, соответственно, исправив и восполнив, ввести их в полноту церковного предания». Вторая цитата в этот раз – это митрополит Волоколамский Иларион, председателя отдела внешнецерковной связи Московского патриархата. «Существует мнение, будто православный христианин должен отвергать библейскую критику как продукт преимущественно протестантской науки. Это мнение следует считать ошибочным. Благоговейное отношение к Библии отнюдь не исключает осторожно критического отношения к ее тексту. Сличение древних рукописей, установление разночтений и выявление наиболее авторитетного текста ни в коем случае не противоречит православному пониманию Священного Писания. Поэтому критические издания Библии не менее ценны для православного христианина, чем для католика или протестанта. Вот как раз совсем недавно, несколько месяцев назад, в прошлом году была библейская конференция в Москве с участием Святейшего Патриарха, и в этом году были опубликованы эти материалы, и там, среди прочего, речь шла о том, что вот трудно уже синодальный перевод для многих людей, все-таки он не такой понятен. И потому стоит вопрос, что делать? Исправить ли синодальный перевод или переводить заново? Вот есть на сегодняшний день довольно, есть несколько переводов, но прежде всего Нового Завета, их несколько, меньше Ветхого Завета, потому что, ну, хороших переводчиков с древнееврейского языка, их не так уж много. Но в любом случае и библейское общество, и другие люди перевели уже и Ветхий Завет, и Новый Завет. Все эти переводы, безусловно, имеют какие-то недостатки, как любой другой перевод. То есть совершенного перевода не бывает. Вот как раз в католической церкви нет такого догмата, но бытовало мнение очень долго, вплоть до 20 века, что перевод блаженного Иеронима, Вулгата, есть, скажем так, святой перевод, священный перевод, и которого, и потому надо обязательно придерживаться этим. В православной церкви такого догмата нет. Потому любой перевод и на сегодняшний день, наверное, не совсем, что касается Нового Завета, во всяком случае, и в частности Евангелий, есть разные переводы, они все по-своему, они все имеют свои недостатки. Но это вполне нормально. Церковь только что вышла из состояния преследований. Понятно, что в 20 веке такая наука, как библейстика, и такое искусство, как библейские переводы, по понятным причинам в советское время не могли развиваться. Поэтому только-только мы начали, мы, в смысле Русской Православной Церкви, начала, то есть только что, скажем, прошло 25 лет примерно с изменений политических в России, и поэтому 25 лет, как вы понимаете, это совсем небольшой срок. Вот за 25 лет можно воспитывать только самое первое поколение переводчиков, потому что для того, чтобы правильно переводить не только библейский текст, а любой, надо очень долго изучать иностранные языки. Да? Так вот, 25 лет, пока еще не сформировалось самое первое поколение русских переводчиков Священного Писания. В смысле, постсоветская имеется в виду. Поэтому вполне нормально, что есть разные переводы, и вполне нормально, что эти переводы имеют свои недостатки. Скорее всего, будет еще такой вариант исправленного синодального перевода, но, может быть, потом будет еще какой-то новый совсем перевод на русский язык, Евангелия, всего Нового Завета и всей Библии. Но для этого нужно время. Поэтому вполне нормально, когда мы дома для своего, как сказать, для того, чтобы читать Священное Писание, изучать текст, когда мы пользуемся разными переводами, абсолютно это нормально, ничего греховного в этом нет. И главное, я бы завершил другой цитатой Владыки Илариона, который сказал так: православный христианин должен знать Библию и жить по Библии. Быть православным христианином и не знать Библию нелепо и грешно. Однако далеко не все православные христиане хорошо знают и систематически изучают Библию. Поэтому, дорогие мои, многое зависит от нас с вами. Конечно, мы не все филологи, наверное, здесь, но это не так уж важно. Даже человек, который профессионально этим совсем не занимается, он может и должен читать Священное Писание и сравнивать, допустим, разные переводы хотя бы на русский язык. Это всегда обогащает, когда у вас один текст в разных переводах, вы можете найти намного больше, чем исходя только из одного привычного для вас перевода. Спасибо. Тогда в следующий раз мы увидимся 26-го, но в следующий раз здесь будет семинар, как вы прекрасно знаете. Помолимся еще раз.